Всем привет! Это подкаст «Кем мы стали» и я, Полина Ефимова. Мы брали небольшой отпуск от подкаста, а теперь врываемся к вам сразу с топовыми гостями. В этом и следующем выпуске вы услышите разговоры с основателями известного коммуникационного агентства Setters и образовательной платформы Setters Education. В этом выпуске я поговорила с Женей Давыдовым и Сашей Жарковой о их жизни до Setters, о партнерстве и команде, о том, как измерить успех и избежать выгорания. А также ребята посоветовали крутые курсы в Setters Education для дизайнеров, маркетологов и всех, кто хочет и готов учиться. У ребят много классных интервью и подкастов, поэтому если вы захотите продолжить вдохновляться их энергией и идеями, то ищите ссылки в описании к этому выпуску. Ну а мы начали с того, что не было покрыто во многих подкастах и интервью, которые я слушала, а именно с того, чем занимались ребята до Setters и как выглядела их жизнь. Поехали.
О вашем бэкграунде вообще, что было до Setters? Вот давайте с этого начнем. По очереди просто расскажите, была ли жизнь до Setters и как она выглядела?
На самом деле, такие вопросы задают, но в основном это, знаешь, просто как бы такой разгоночный этап перед тем, как мы перейдем в тему, а как построить бизнес, а как работать с командой, а что по креативу в России, а вот это вот все. Поэтому да, такие вопросы задавали, но в основном, знаешь, даже как будто бы ради приличия, что ли, или ради, знаешь, подчеркивания какого-то бэкграунда, от которого мы оттолкнулись, чтобы делать то, что мы делаем. Я на самом деле предлагаю начать Евгению, а потом я.
Ну, если говорить про весь бэкграунд, да, это небольшая школа в провинциальном городке, городок Тамань. Я просто не могу применять к нему слово «город», потому что, когда я там учился, там жило примерно 10 тысяч человек, и вряд ли это можно назвать городом. И уже с того момента я участвовал во всех этих невероятных, знаешь, общественные школьные парламенты, КВНы. И вот вся вот эта вот кажущаяся сейчас сюрреалистичная история как бы для меня была очень классным, очень драйвовым, и мне очень нравилось, что я на что-то влияю в своем городке, как минимум на какую-то культурную жизнь. Прекрасно. В школу я закончил с медалью серебряной, и затем я поступил в вуз, как и большинство, наверное, студентов, ну, рандомно. Мне кажется, что большинство студентов эконома, юрфака и вот всех таких около гуманитарных штук, они вместо того, чтобы взять себе вот этот гэп, да, на год, они просто идут на эконом. Это, то есть, такое чистилище университетское, где ты потом вроде как бы думаешь, возможно, ты что-то найдешь, определишься и пойдешь на какую-то другую специальность. И большинство также и заканчивает, никуда потом не переходя. У меня такая же была история. Но, слава богу, у меня был эконом, экономический факультет в КубГУ, это в Краснодаре. И там была, наверное, одна из немногих математических специальностей — это статистика и финаналитика. То есть у меня все-таки все было больше такое про цифры, меньше всякой истории экономики и так далее, больше эконометрика, дискретная там математика и так далее. И, наверное, самое главное мое решение, что уже на втором курсе у нас была такая волшебная функция в университете — свободное посещение. То есть на втором курсе я на него перевелся с самого начала и пошел на работу в логистику. То есть вообще немножко в другую сферу, связанную там, с транспортом и так далее. И меня очень сильно затянуло, то есть я достаточно долго проработал, примерно с 17 до 21 года, то есть 4 года я работал в логистике, и как раз, когда я закончил 4-й курс вот статистики экономического факультета, я понял, что, в принципе, логистика — это то, что мне интересно, мне нравится в этом развиваться, это классно, достаточно драйвово, нервно, все, как я люблю, и я пошел в магистратуру уже на логистику. В этот же вуз. Мне не составило никакого труда, точно так же на бюджет, очень легко поступил, сдал все экзамены и продолжал работать и учиться вот на свободном посещении. Ровно когда я закончил вуз, это то есть вот лето 2015 года, получается, я закончил магистратуру. Я уже переехал в Петербург к Саше. То есть, по факту, вот этот вот университетский период, он у меня достаточно рано перерос в такой, знаешь, уже рабочий взрослый. То есть, в 17 лет я там начал работать с логистикой. В 19 лет я пропустил почему-то эту веху. Я запустил еще, собственно, небольшой бизнес по производству и пошиву одежды, который у меня тоже функционировал, и офис, и вот это вот все производство. Я, на самом деле, закрыл и отдал только в прошлом году. Ну, то есть, вот в 20-м. До этого момента он как бы существовал, да, я также его арендовал. Получается, что у меня вот этот вот какой-то период, наверное, университетских каких-то вечеринок, тусовок, общаги и так далее немного размазался, потому что он очень быстро закончился и сразу перерос в какое-то рабочее русло. Но, в принципе, я не сильно об этом жалею. Здесь важно уточнить, что как раз вот в том бизнесе, который связан с одеждой, я больше всего любил заниматься как раз маркетингом. И я еще тогда начинал делать какие-то достаточно смелые акции, очень интересные рекламные ходы, которые... Я чувствовал, что они прям меня заряжают и дают энергию вот именно маркетингом заниматься. Не логистикой, не продажами, не складом, не каким-то финансовым учетом, а именно маркетингом. Поэтому для меня это был такой важный опыт. Параллельно, на самом деле, если сейчас еще вспоминать, я параллельно могу накинуть, что я поработал там 3 месяца в одной инвестиционной компании интернет-маркетологом. Просто мне было настолько скучно там работать, что через 3 месяца я ушел. Там не надо было ничего делать. Я потом понял, наняли просто, чтобы у них где-то сквозило слово интернет. Затем я поработал в школе маркетинговых коммуникаций. Тоже, ну, я не знаю, наверное, полгода, может, чуть больше, чуть меньше. И это был очень классный период, когда я учился у достаточно крутых московских ребят маркетингу, веб-дизайну, тогда еще только зарождавшемуся социал-медиа-маркетингу, потому что его еще вообще не было в 2013-2014 году, никто про него так не говорил, как сейчас. Кроме этого, у меня, так как я работал, да, с одеждой, и вот с этими там всеми принтами и так далее, достаточно неплохо был развить навык дизайна, фотошоп, иллюстратор, вот все вот это вот. И я думаю, что лет через 20, когда я буду, как Стив Джобс, соединять точки, меня прям очень сильно удивит та дорожка, которая получилась. Но опыт, правда, очень разнообразный. Я сейчас не говорю про какие-то подработки там в 13, в 15, в 14 лет, но они тоже были. То есть мне прямо с детства нравилось что-то вот такое делать, работать, потому что это было прям интересно. Да, и на самом деле это правда, все идет в копилку, и если использовать все эти компетенции потом как возможности, приглядываться к ним и понимать, что тебе реально было интересно из того, чем ты занимался, то из этого может сложиться неплохой профессиональный путь.
Наверное, тоже давайте начну со школы, что я училась в еще меньшей школе, чем Евгений. Если Женя училась в городке, то я училась вообще в деревне. На Кубани они называются станицы. В моей школе училось 250 человек, у нас были очень маленькие классы, очень маленькая станица, все друг друга знали. Но при этом я как бы всегда понимала, что я тут не останусь, что я поеду дальше, буду заниматься чем-то другим. Ну, то есть не было такого, что, не знаю, там, сложу лапки и чего не буду делать, я буду просто радоваться тому, что подкидывает мне судьба. Ну, то есть, как бы я всегда была готова сама идти ей навстречу, сама инициировать какие-то вообще активности, какие-то штуки. Точно так же участвовала в всяких там парламентах, была президентом школы, вот это вот все, как, в общем, ну, насколько возможно было проявлять активность, наверное, настолько ее проявляла. Ну, всегда была таким ботаном, задротом, потому что очень хотелось на фоне большинства, которому было не очень интересно учиться, показать себе самой, ну и как-то вокруг, что, блин, ребят, да учиться это классно, и я получаю от этого удовольствие. А потом тоже поступила в Краснодар, хотя, конечно же, хотела в Москву, но это тоже такая известная история о том, как я пролетела, как фанера над Парижем, и не поступила в Москву, там, не потому что мне не хватило баллов или мозгов, а потому что там перепутали просто документы. В 2015 году закончила учиться, пока училась, тоже во всех дырках затычка, все, что можно делать, я все делала. В Олимпиаде в Сочи участвовала, волонтером на Паралимпиаду ездила, что занималась студенческим телевидением, мне это дико нравилось, и я была уверена, что я скорее с этим свяжу свою жизнь и пойду в журналистику, телевизионную журналистику, мне так это нравилось. Да и нравится, на самом деле, до сих пор, просто зная, чем сейчас занимается телевизионная журналистика, особенно в федеральных каналах в нашей стране, ну, это, конечно, не то, чем я хочу заниматься. Потом там работала виджеем на Геометрии, если кто-то помнит, это такой был очень модный ресурс в 2010-х годах. Порталы, которые там типа снимали разные фото и видеорепортажи со всяких крутых мероприятий. Вот, и я там тоже, собственно, была корреспондентом. В общем, вот так или иначе, вот меня постоянно в какое-то видео, в журналистику, вот в какую-то такую вот ивент штуку постоянно куда-то мотала. Но вот, собственно, заканчивая университет, я понимала, что как-то нужно уже двигаться куда-то дальше. Училась на специальности маркетинг, и как раз перед окончанием вуза мы с Женей ездили в последний раз на форум Селигер, который после этого закрылся, и мне кажется, что вот как раз-таки именно эта последняя смена много нам дала, ну, лично мне. Мы тогда познакомились с Артемом Кривдой, и вообще познакомились с кучей классных молодых ребят со всей России, из Москвы, из Петербурга, как тогда все очень сильно сдружились, такое у нас было достаточно, ну, несколько лет у нас было такое классное комьюнити, и как-то это мне тоже тогда открыло какие-то границы вообще, что как, что можно куда-то ездить, что можно общаться с другими ребятами, что можно с ними вместе что-то делать, и вот как-то на этой волне я тоже, собственно, там, начала искать что-то в Москве или в Санкт-Петербурге, ну, вот нашла в Петербурге очень вообще неожиданно, резко, незапланированно переехала, кардинально поменяла свою жизнь, ну, в плане вообще выхода какого-то из зоны комфорта и вообще моего какого-то планирования. Ну, и уже тут начинается, мне кажется, введение книги про сеттерс. А до этого, ну, такие мы с Евгением деревенские дети, отличники, ботаны с амбициями и желанием добиться чего-то большего, чем дает вообще сама жизнь. Да, ну что, нам было по 19 лет, причем познакомились в июле, буквально типа дня 2 или 3 прошло после моего дня рождения, мне 19 исполнилось, и мы с Женей поехали на Селигер, и познакомились мы в автобусе по пути на Селигер, собственно, ехали мы в этом автобусе 40 с чем-то часов, в общем, в этом автобусе тряслись, естественно, мы уже успели породниться, все там на всех заправках покупали сникерсы и все такое, но мы тоже обсуждаем как бы эту тему, мне, конечно, Евгений понравился сразу, но тут тоже есть такое предисловие, что Евгений знал меня до этого автобуса на Селигер. Мы это тоже потом обнаружили, что вообще-то до этого скидывались песенки ВКонтакте. Я все время забываю, блин, кого ты мне скинул? Как его звали? Тогда он такой модный был.
Алекс Клэр.
Знаешь, там была такая очень модная песня, она была там на всех рингтонах, всех музыкальных каналах, и вот Женя мне ее скинул. Я забыла про это, потому что у него на аватарке была не фотография, а какой-то рисунок. Кстати, даже чем-то похож, мне кажется, рисунок сейчас и тогда. Я тогда, конечно, его не запомнила, поэтому как бы в автобусе я лично с ним знакомилась как в первый раз, вот, а он, зараза, ничего не сказал. Ну и вот так вот мы прожили неделю в лесу, были дежурными по завтраку, каждое утро вставали в 6:30 утра, и сали куда-то по лесу за овсяной кашей на весь наш отряд. Ну, пока шли за кашей, ждали кашу, возвращались с кашей. Ну, конечно, болтали, что-то обсуждали. Ну, вот как-то так закрутилось, завертелось, и вот. Это было в 2012 году, вот уже 9 лет скоро будет.
Ну, очень интересно, на самом деле, поговорить про партнерство, про то вообще, как вы столько лет, у вас же трое, на самом деле, да, в Setters, и столько лет вы до сих пор остаетесь основателями в том же составе. Расскажите немного про Алину, как она в вашу жизнь вошла, и потом про какие-то основные принципы вообще в партнерстве, что вам помогает оставаться вместе и по жизни, и в бизнесе.
Алина вошла сначала в мою жизнь, вот, а потом в жизнь Жени. Мы с Алиной познакомились на работе, на которую я переехала в Петербург, и как-то у нас, мне кажется, с ней случился моментальный матч, как в Тиндере. Она смешно пошутила, я посмеялась, что-то так выяснилось, что мы, оказывается, подписаны друг на друга в Инстаграм, но так как в 2015 году в Инстаграм было модно выкладывать только флетлеи, то есть там вот как разложенные вишенки, и в них журнал Vogue, и рядом цветок, то есть как бы лиц даже почти не было. Точнее, опять-таки, Алина меня знала, а я не знала, как она выглядит, хотя я была на нее подписана. У нас как-то с ней вот прям с первого дня я познакомилась с ней, познакомилась с Игорем, они меня там куда-то подвезли, я же там только переехала, а они коренные петербуржцы. Но вот как-то на фоне этого у нас какой-то моментальный матч случился, даже это очень забавно вспоминать. Кто бы мог подумать, что с такого знакомства вообще зародится вот что-то такое большое, что есть сейчас. Ну и все, и так мы продолжили общаться. Женя приезжал пару раз в Петербург, я его познакомила с ребятами. Потом, когда он уже окончательно переехал, мы вот тогда сели и просто, ну, уже была идея, типа, сделать что-то такое, что работает с социальными сетями. И мы тогда это обсудили все вместе, решили делать. На самом деле, как-то очень, знаешь, ну, не то чтобы, ну, не обдуманно в хорошем смысле этого слова. То есть бывает такое, что люди очень долго думают очень много думают и ничего не делают. Но при этом, безусловно, бывает и обратно, да, когда бездумно на что-то подписались, а потом там страдают от этого всю жизнь. Ну вот как-то у нас жизнь, обстоятельства сложились так, что мы сделали это быстро, и это оказалось круто, всерьез и надолго. Чего мы только не слышали в свой адрес, что, боже, нельзя работать с друзьями, да вы обязательно посретесь, да вы обязательно разойдетесь и так далее. И тут важно, наверное, сказать, что разные периоды были, ну то есть и когда было сложно, было непонятно, не знаю, а как там правильно развести зоны ответственности, чтобы там каждый был в своей вотчине, вассалом. Мы растем, мы взрослеем, то есть мы даже сами очень часто ржем, типа, какие мы были малолетки-бизнесмены 5 лет назад, и как сейчас мы все выросли, четче сформировали свое какое-то мнение, профессионализм, экспертизу, и это круто, никто не знает, что будет дальше, но мне кажется, то, что между нами появилось с самого начала, и что остается с нами по сей день, и это, наверное, вообще основа, на которой держатся в том числе наши партнерские отношения, это честность друг к другу и доверие. Ну, то есть доверие строится на честности, поэтому, наверное, честность — это базовая ценность наших отношений. То есть каждый из нас может честно сказать любому другому или там всем остальным, что, ребят, мне что-то не нравится, или я считаю вот так, или там я с тобой не согласна, вот. Поэтому, ну, а на этом уже как бы строится весь остальной фундамент наших проектов в том числе.
Это очень круто, на самом деле, что вы именно смогли, каждый из вас, найти для себя путь в этом, да, то есть вы вместе, и каждому из вас нравится то, что вы делаете. Вот это, наверное, такой самый tricky moment, да, как бы, что все счастливы на своей работе и в карьере, и развиваетесь. Это очень круто.
Ну да, как бы всем хватает места, то есть никому не тесно, и это круто.
Жень, добавь, скажи что-нибудь про твои принципы партнерства, в чем ты видишь супер успех.
Но я думаю, что ретроспективно можно вывести какие-то принципы, но я сразу хочу оговориться, что мы их тогда никак не использовали. Ну, то есть мы тогда об этом не знали, у нас это получилось скорее как-то интуитивно. По поводу партнерства я хочу сказать, наверное, одно очень важное правило — это всегда суметь разглядеть, эмоционально это партнерство или нет. То есть если вы набираете партнеров просто для того, чтобы... Если вы провалились, то провалились вместе, и вам было с кем сказать... О боже, да, мы провалились, и скинуть на кого-то ответственность, то это плохое партнерство. Если вы понимаете, что у вас партнерство построено на каких-то компетенциях и на том, что вы просто про разное, ну, то есть самые успешные партнерства обычно — это очень хороший экстраверт-продажник, который знает всему цену, умеет все продать, и человек, который про продукт, разбирается в нем и понимает, как сделать так, чтобы это действительно было круто. Ну, то есть это самая такая, если посмотреть там на Apple, Microsoft и так далее, это самая распространенная на самом деле модель. А когда партнеров просто набирают, знаешь, по принципу, мы вчетвером играли в футбол, вот поэтому мы сейчас вчетвером сделаем бизнес. Иногда это получается, но это очень-очень-очень редкие кейсы. Поэтому здесь все-таки надо смотреть, правда, на компетенции, на то, как вы все-таки друг друга будете дополнять в работе. И еще важно сказать, что человек в любом случае раскрывается не сразу, и это нормально, что там через год вы с партнером можете разойтись. Такое тоже будет в любом случае, просто... Тут-тут-фу, да, у нас, ну, классный кейс, мы, да, действительно, нам не тесно, у нас разные компетенции, мы разошлись, там, немножечко разные интересы, и при этом каждый из них все равно продвигает компанию вперед, это круто. Но могло быть совсем по-другому, и тогда мы бы здесь вели подкаст на другую тему.
Ну, тогда расскажите, какие у вас сильные стороны, в чем каждый из вас видит свою самую сильную компетенцию?
У Жени очень-очень развит, ну, у него куча сильных сторон, я ему всегда об этом говорю, но одна из таких, которая нам в том числе помогает не зашориться и не топтаться на одном месте, у Жени очень круто развита насмотренность, но я тут хотела бы сказать именно про вот это чувство на все посмотреть с высоты. Мы называем это хеликоптер-вью, пока мы можем там типа топтаться на одном месте, биться башкой об стену, ну, по разным причинам. Женя всегда... подвзлетит чуть сверху и скажет, блин, ребят, вы просто уткнулись в одно дерево, а вам кажется, что это целый лес. Это не так. Отойдите от этого дерева вправо, и мы дальше пойдем по чистому полю. Это всегда очень отрезвляет и спасает, помогает.
Это очень круто, да, когда в какой-то момент какой-то человек может прийти и это сделать. Прям 100%.
Да.
Ну, я могу... Давайте сейчас про всех постараюсь рассказать. Саша — это невероятная энергия и коммуникация. На самом деле, это одно из самых важных в любом бизнесе. Это человек, который дает ему энергию, которая дает ему какой-то драйв, которая дает ему какой-то рывок. То есть Саша очень эмпатичный человек, который единственный из нас может просто прийти в офис и раздать конфетки сотрудникам. Ну, просто вот потому что она этого хочет, и она чувствует момент, когда это действительно классно, когда это действительно вовремя, когда это действительно важно для всех. Она очень точечно умеет и круто благодарить людей. То есть она может заметить какую-то такую вещь, которую никто из нас не заметит, подойти к человеку и сказать ему об этом. Когда я сижу и начинаю это как бы вот анализировать и понимаю, что в этот момент для этого человека это было супер важно и супер вовремя. Скорее, она это делает интуитивно, но получается у нее это действительно очень хорошо. И еще она очень хороший мобилизатор. То есть в какой-то момент, когда все вокруг горит огнем и так далее. У нас не разные способы мобилизации, но вот ее мобилизация очень часто пригождается, особенно в последние моменты, да, когда вокруг все очень непонятно, все постоянно изменяется. То есть человек, который может сказать: так, стоп, давайте возьмем руки в ноги и начнем делать. То есть если я смотрю сверху, как бы Саша как раз скажет, что вот здесь вот сейчас надо делать, нельзя отступить назад, давайте доведем это дерьмо до конца и сделаем из него что-то классное. То есть это правда человек, который ты сидишь и думаешь, как бы тебя не убили и не распяли за эту работу, она приходит и говорит: а давай сделаем так, чтобы эта работа получила Оскар. Ну то есть, ну правда, очень такие важные, наверное, коучинговые моменты, мы их так никогда не называли. Это опять-таки такая интуитивная, очень классная штука. И на самом деле большинство крутых руководителей, они в основном вот как Саша интуиты. То есть очень мало руководителей теоретиков, которые реально все прочитали в книгах и вот такие теперь применяют. Нет, это в основном вот как здесь опыт и интуиция в очень классном, классная такая смесь. Алина, она, ну, во-первых, она очень круто гасит наш с Сашей конфликт. Ну, то есть вот когда происходит какой-то вот огонь между стратегическим видением, которому обычно как бы все не очень важно, ну, типа, ребята, ну, это не настолько сейчас важно, это все мелочи. И Саша, который говорит, это очень важно, от этого зависит вообще наше вот какое-то первое впечатление и так далее, ты что, не понимаешь, это надо сделать. Я говорю, ну, нет, вообще вот туда можно. Короче, и это, конечно, все иногда превращается в какие-то вот такие штуки, и очень круто, что есть Алина с Игорем, которые, у нас есть общий чат, он из контакта в Телеграм, кстати, всего года полтора назад перекочевал, где мы решаем все моменты, ну, достаточно быстро вместе. Бойся Сеттерс. А до этого он просто Сеттерс назывался, по-моему. И мы его называли маленький Сеттерс. Типа, решим в маленьком Сеттерсе. И мы там вчетвером с 2015 года, собственно, с 17 июля и сидим. Затем у Алины есть очень классное еще чувство момента, понимание, что, где и как стоит сказать. То есть вот это тоже на каком-то очень классном интуитивном уровне выстроено. Ну, наверное, она, как и Саша, тоже очень хорошо чувствует эмоции людей, с которыми она работает. Игорь. Я его просто сюда тоже обязательно вставлю, потому что мы с ним все годы вместе. Игорь — это человек, который... у него очень забавная всегда как бы позиция, потому что он, с одной стороны, у него есть роль профессиональная финансового директора, который как бы должен нас за все ругать, а он, знаешь, как такой, как крестный дядя, который приезжает такой, типа, ладно, давайте сделаем. Ну, то есть, как бы, да, он не должен этого делать, его как бы просили родители, чтобы он нас не баловал, но он иногда такой, давайте это запустим, ничего страшного. И у нас всегда такие достаточно классные, интересное обсуждение. Я люблю какие-то там масштабные, возможно, сумасшедшие, очень рискованные штуки. Несмотря на то, что я там люблю смотреть сверху, я люблю какие-то вот действительно венчурные истории, назовем их так, да, когда мы вкладываемся в какие-то очень неочевидные решения, но которые, возможно, принесут нам потом деньги и прибыль. А Игорь — это человек, которого мне надо убедить. И вот это вот постоянное, знаешь, такой пинг-понг, что типа нет, мы это не будем делать, да ты просто не понимаешь. И мы находим кучу аргументов, контраргументов.
А это очень круто, если бы этого не было, ну то есть я понимаю, ну вот я, например, очень, ну, неуступчивый, ну, может быть, я всегда говорю «да», а потом, как выясняется, не всегда тому, чему надо было. Ну, мне тяжело докапываться. То есть мне хватает, допустим, одного аргумента, чтобы согласиться, а Игорю нужно 5. И иногда на вот этих этапах, на ступенях этих аргументов какая-нибудь потенциально провальная идея могла отвалиться на стадии там 2-3 аргумента. По факту Игорь уберег нас от траты времени на какую-нибудь хрень. И это очень тяжело. Это вот для меня это всегда пример сцены из Гарри Поттера и Философского камня, когда Невилл Долгопупс не выпускал Рона, Гарри и Гермиону идти за Философским камнем и противостоял им. И ему дали 10 очков за то, что он он противостоял не врагам, а друзьям, а это всегда сложнее. Поэтому, мне кажется, вот у нас есть несколько таких людей в команде, вот в роли Невилла Долгопупса, но в самом хорошем смысле этого слова. Они не падают с метлы, они вот противостоят друзьям, когда это нужно.
Мне кажется, вы можете очень долго говорить про команду. Наверное, это ваша такая самая большая страсть, потому что вы прям сразу так загорелись. В общем, Маша на самом деле будет на меня ругаться, если я не спрошу, чем занимается коммуникационное агентство. Потому что для меня, я маркетолог, и я всегда пропускаю этот момент. И всегда такая, ну это всем понятно. На самом деле не всем понятно. Расскажите просто вот вкратце вообще, что делает коммуникационное агентство.
Нет, на самом деле это хороший вопрос, потому что, например, на Западе такого определения даже нет. Communication agency ты там очень редко встретишь. Там скорее коммуникационные группы будут целые, но не агентства. Смотри, коммуникационное агентство, как это ни странно, занимается коммуникациями. Притом коммуникацией бренда и его аудитории через абсолютно разные форматы. То есть это может быть как какие-то креативные проекты, это могут быть какая-то ТВ-реклама, это могут быть ивенты, да, это могут быть отдельные там диджитал-проекты. То есть это все, что связывает бренд и его аудитории. Вот этими вот коммуникациями мы занимаемся. То есть это коммуникационные стратегии, это работы с абсолютно там разными форматами и площадками. Это как раз разработка того, что и как будет этот бренд говорить. И да, это сложно описать на самом деле в какое-то одно предложение. Намного проще просто сказать, там, мы, не знаю, креативное агентство, да, или там мы агентство веб-разработки, потому что это очень понятная, как бы такая, понятная концепция, очень понятное направление, очень понятный продукт. Но коммуникационное агентство, оно дает очень хорошую глубину работы с клиентом, потому что ты можешь работать вообще абсолютно на всех этапах его коммуникации с клиентами и как раз уходить во все эти сферы, и работать с креативом, и разрабатывать сайты. То есть очень большая широкая специализация, и скорее как раз коммуникационные агентства, они про то, что у тебя не сотни и тысячи клиентов каждый год, их не так много, но вы работаете с ними очень глубоко, плотно и вот по большому количеству разных сфер.
Это может быть и B2B, и B2C, да?
Да, это просто зависит от продукта самого бренда. То есть это может быть, да, как у B2B формата, так и B2C. Бывает даже B2G, но мы с ними не работаем.
Вопрос, а мне хочется больше поговорить именно про вас. Было недавно, просто с друзьями сидели и играли во всякие игры, и там была карточная игра, в которой был такой вопрос о том, как вы измеряете свой собственный успех. И мне показалось, что это очень сложный вопрос, и особенно если это касается предпринимателей, людей, у которых свой бизнес. Как вы чувствуете, что вы делаете достаточно, и понимаете, что вот да, это измерение моего успеха? Есть ли у вас какие-то, не то чтобы даже KPI, а просто, наверное, скорее даже в голове, как вы измеряете свой успех?
Слушай, ну, мне кажется, что успех, ну, его можно как бы поделить на коммерческий, да, и какой-то качественный проектный успех. Безусловно, если мы говорим про коммерческий успех, ну, конечно, у нас есть финансовые планы, и мы смотрим на то, как мы растем в финансах, там, по сравнению с предыдущим кварталом или с предыдущим годом, а мы растем, и это, ну, тоже помогает нам понимать, что мы на правильном пути, ну, то есть, ну, опять-таки, правильный он у каждого свой, да, но мы прогрессируем. А это значит, ну, то есть процессы, которые мы строим, они работают. А значит, ну, мы молодцы, 5 баллов. Вот. А есть какой-то, ну, во-первых, вот качественный успех, да, когда его сложно измерить в цифрах, но ты, наверное, его чувствуешь сам. И, ну, опять-таки, за счет того, что мы достаточно открытые и медийные ребята, к нам очень много всегда поступает комментариев со стороны, что кого-то что-то вдохновило, кому-то что-то нравится, какой-то проект, который мы сделали, кто-то там восхищается, как мы делаем вот что-то. И так как мы, ну, на мой взгляд, суперадекватные чуваки без завышенного ЧСВ и самовлюбленности, мы как бы это принимаем в формате «блин, спасибо большое», это позволяет двигаться дальше, ну и это тоже какие-то вот ступенечки, которые, ну, поднимают нас куда-то вперед или вверх, или вправо, или влево, но мы точно не стоим на месте, ну и это помогает нам понять, что, ну, успех — просто такое слово затабуированное, какое-то стереотипное, ну просто что, блин, мы что-то делаем не зря. Кому-то это нужно, для кого-то это важно, кого-то это вдохновляет, и люди этим делятся, а в ответ это вдохновляет нас. Поэтому что есть успех? Просто очень-очень размытое, широкое понятие. Есть цифры, мы за ними следим, мы идем вперед, это классно, есть то, что мы делаем, и с каждым годом это откликается у большего количества людей. Если это успех, ну, наверное, мы вот так его для себя замеряем.
Круто. Ну, то есть это какой-то фидбэк, да, обратная связь. Женя, для тебя?
А я недавно в одной из интервью говорил, у меня очень простая механика. Если я спокойно сплю по ночам, это значит, что все окей. Вот и все. Это значит, что ты растешь как-то в соответствии со своими принципами, не поступаешься ими, и у тебя нет вот этих вот постоянных внутренних нервных срывов. Мне кажется, что это очень важно, потому что если нет этого, то любые деньги... На самом деле, очень круто недавно вот Олег Тиньков в Клабхаусе сказал на интервьюхе, что, блин, у меня в Форбсе там примерно 6 там, миллиардов долларов. И вот поверьте, сейчас мне абсолютно похер, будет их у меня 8 или 10, мне уже, типа, ну, вообще не важно, я просто хочу спокойно жить и сделать что-то полезное для мира. Ну, вот это правда очень такой современный подход, который сейчас много где сквозит, просматривается, и это круто.
Класс, мне очень понравилась идея про то, как ты спишь ночью. Мне кажется, это идеально.
А знаешь, как это родилось? Это мы как-то с моим другом Димой Буенковым, Саша даже не знает об этом, сидели у нас в квартире поздно вечером и просто что-то терли за жизнь, вот, несколько часов. И вот в процессе этого обсуждения я пришел к такому выводу, и как раз на следующий день у меня было то интервью.
Расскажите про жизнь вне работы, как вы восстанавливаетесь и как не выгорать вообще, делая столько много.
Слушай, да, абсолютно нет никаких секретных средств, таблеток, техник или чего-то еще. Это лишь правильное и системное сочетание работы и отдыха. Я именно здесь делаю акцент на системности, потому что если ты, условно, 9 месяцев херачишь без выходных, а потом седой, худой, больной уходишь на 2 недели в отпуск, это не поможет тебе восстановиться. А когда ты балансируешь, и, ну, допустим, у нас с Женей очень сбалансированная рабочая неделя, это 5 ударных дней, и это 2 абсолютно залипательных, свободных дня, таких, какими мы их видим. Мы можем и что-то, они могут быть и активными, и они могут быть и очень залипательными, но это наш отдых. И это, ну, минимум 2-3 раза в год, это вот какой-то отпуск. Неважно, там, на 2 недели он, на неделю, по-разному бывает. Но вот такая вот качественная смена, вообще местоположение, обстановки, окружение, и это очень помогает. Вместе с этим, ну, блин, это правда, ну, я считаю, это прям, это то, что действительно помогает тебе черпать энергию, двигаться дальше. Это спорт, это какие-то твои сторонние занятия, хобби. Ну, то есть, на самом деле, вот так разнообразно лично я живу 2 года. Был формат, что я только работала, да, с какими-то отпусками, но это вот в формате отпуск уже вот когда я седая, больная, кривая, косая. И я сидела на работе там, ну, почти каждый день там до 10, до 11, до 12, ну, то есть мне это нравилось. И, но почему-то я не позволяла каким-то еще событиям ворваться в мою жизнь. Мне казалось, что, значит, тогда я не буду ничего делать, я не буду эффективной, я не буду успевать, да куда мне еще спорт, да ну в смысле, я и так тут вся такая занятая. На самом деле же, ну, тоже есть такой момент, да, мы сидим там с 10 утра до 7 вечера в офисе, но глобально эффективно продуктивных часов из этих, скольки там, 9 часов, ну, сколько, 3, 4, 5 в лучшем случае, в лучшем, вот, поэтому началось на самом деле это все со спорта. То есть сначала появились тренировки, притом на которые я ходила очень бессистемно, прогуливала. Я постоянно куда-то уезжала, или даже если я была в Москве, они были просто в 8 утра, я могла типа, ой, не хочу вставать, я еще полежу. А потом появился бег, вот этой весной будет 2 года, как я бегаю. Ну вот, наверное, вот это вот 2-я годовщина моей такой супер разнообразной, активной, всесторонней жизни. Появился бег, я начала бегать, как-то спорт гораздо системнее стал. Ну и как-то, когда ты бегаешь, ты постоянно с кем-то с новым знакомишься, что-то где-то узнаешь, куда-то ходишь, ну и как-то вот я абсолютно осознанно поняла, что я могу выделять время на другие занятия, поэтому сейчас, господи, что я только не делаю, у меня и тренировки, у меня бег, я занимаюсь на барабанах, занимаюсь с психологом, не знаю, там у меня минимум раз в неделю я хожу в театр, на выходных мы всегда стараемся сходить в музей или попробовать что-нибудь новенькое, мы сейчас тут с Женей увлеклись сквошем, а еще мы как-то там взяли и почему-то закупили себе на весь год кучу каких-то путешествий. Ну, то есть там типа то туда поедем, сюда поедем. И, ну и, конечно, это дает ресурс. Если ты сидишь на месте и ничего не делаешь, так ресурс и энергия не генерятся. Ну, то есть ресурс — это то, как бы что-то извне, с чем ты сталкиваешься, к чему ты, ну, так скажем, подключаешься, да, и что-то узнаешь, получаешь для себя. Ну, а когда ты просто сидишь за столом на стуле, к чему ты подключишься? Ну, вот к стулу ты и подключишься, вот это и будет твоим основным источником энергии, и все, кто будут тут рады, только твоя попа, которая комфортно на нем сидит.
Мне кажется, здесь есть просто разные типы людей. Есть вот все-таки экстраверты, которые берут энергию из мира, а есть наоборот интроверты, которые берут энергию из себя, и им наоборот, у них энергия как раз из стула. А то, про что ты говоришь, это скорее про какое-то вдохновение, мотивацию что-то делать, про какие-то вот эти вот внешние стимулы. Но все равно есть люди, которые как раз на стуле получают энергию.
Нет, окей, я не топлю, что все должны прыгать, бегать и скакать. И возвращаясь к началу моего спича, я топлю за то, что нужно очень сильно и жестко разграничивать рабочее время и время отдыха. И окей, неважно, как ты отдыхаешь, попой на стуле, попой в бассейне, попой на корте, где угодно. Мой основной посыл был вот в этом. Только работать нельзя, нужно отдыхать.
А вы еще такие амбассадоры обучения, да, то есть вы всегда топите за то, что нужно вот в этом во всем, да, еще постоянно развиваться, да, это вот Setters Education. Как найти и где время еще и на обучение, и сколько вы вообще рекомендуете своим, например, сотрудникам тратить, может быть, рабочего времени на обучение? Какой у вас подход к этому?
Ох, ну тут такой очень разносторонний ответ. Жень, может, ты начнешь? Я бы дополнила.
Я противник бессмысленного и беспощадного обучения. То есть вот этот вот формат, просто вечный студент, который всю жизнь учится просто, чтобы... Чаще всего для того, чтобы откладывать ответственность, да, что типа вот я еще не научился, я еще не готов, и давайте я еще подожду, и еще подожду, а вот как бы, блин, что-то уже поздно стартовать. Ну, знаешь, это такой, это плохой сценарий. Здесь все зависит от запроса. Если человек чувствует, что, ну, он действительно хочет расти, он понимает, в какую сферу он хочет расти, то он всегда найдет время для этого обучения, но... Оно у тебя всегда, вот зайди просто в экранное время своего айфона, там скрыты просто невероятные залежи твоего свободного времени, там десятки часов в неделю, которые ты тратишь, ну, абсолютно какие-то, возможно, не очень нужные вещи. И я здесь за то, чтобы подходить к этому формату размеренно, осознанно, ты понимаешь, какие конкретно там, скиллы тебе нужны. Есть, конечно, отдельные чуваки, которые проходят специальные карьерные консультации и так далее, и так далее. Есть люди, которые просто понимают, в чем им было бы интересно развиваться, находишь под это подходящих классных людей, у которых этому можно научиться. Притом я понимаю, что формат — это не только онлайн-курс, еще что-то. Есть менторство, есть коучинг, есть просто какие-то нетворкинг-сессии и встречи, есть мастер-майнды. Ну, на самом деле, сейчас, в 2021 году, вариантов очень много. На любые затраты по времени можно просто слушать аудиокниги, подкасты там и так далее, и развиваться через них. Здесь очень главное применять хотя бы часть этих знаний на практике. То есть, если ты начинаешь применять хотя бы 10%, ты уже будешь видеть огромные результаты спустя там год-два. И я здесь тоже приверженец, если я прочитал какую-то там классную книгу, я всегда себе выписываю, у меня есть такое ограничение в 2 идеи. То есть ты выписываешь 2 основные идеи, которые ты применишь из этой книги. Ни больше, ни меньше. Бывает меньше. Бывает книга, в которой, вот знаешь, 500 страниц, а там всего 1 идея. Но не больше, чтобы ты действительно мог это как-то применить, имплементировать в свою жизнь. И тогда обучение реально помогает. И когда ты видишь практическую пользу, тебе намного проще давать на это время. И забирать его у какого-нибудь ТикТока, Клабхауса, Инстаграма, Нетфликса, Ютуба и так далее.
Ну да, просто в некоторых сферах это не совсем выбор, да, то есть это как бы must have. Ты не можешь сказать, ну вот я решил развиваться, а ты как бы будешь каждый день упускать, если ты не будешь учиться. Вот поэтому, наверное, был такой вопрос, как успеть учиться, когда тебе это жизненно необходимо в сфере там маркетинга, социальных сетей и так далее.
Здесь, на самом деле, в маркетинге не обязательно для этого очень много учиться теоретически. Это можно просто на практике каждый день в полях, и ты будешь ничуть не хуже, чем твои коллеги, которые проходят какие-то теоретические обучения.
Вот это, мне кажется, да, важная мысль, что вы, когда смотрите на своих сотрудников, вы понимаете, что они обучаются каждый день, просто делая тоже. Не обязательно там делать постоянно какие-то курсы.
Да, а там, где у них есть уже какие-то сложности, где они понимают, что, например, там компетенции внутри недостаточно, они всегда приходят на какой-то с каким-то запросом, и уже идут, возможно, куда-то учиться в какие-то сторонние компании.
Давайте тогда напоследок, какой ваш любимый курс в Setters Education?
Но вот из тех, которые я бы сама хотела пройти, но в формате осознанно, да, не просто присоединиться, в формате слушателя. У нас вчера буквально запустился курс по публичным выступлениям. Это мы сейчас очень активно раскачиваем наше направление soft skills. Хотя вроде бы у меня все неплохо с публичными выступлениями, у меня есть там в этом большой опыт, я это люблю и все такое. Но опять-таки это все во мне выработалось интуитивно, плюс эмпирически, ну, потому что ты уже просто выходишь на сцену и, ну, типа, тебе надо что-то говорить. А мне бы, наверное, хотелось чуть систематизировать свои знания и приемы в этом направлении. Я бы очень, наконец-то, хотела пройти наш курс по графическому дизайну Setters Design School, где вообще учатся ребята-новички, которые даже, возможно, никогда в жизни не открывали Photoshop. Это я. Я не умею рисовать, я не умею пользоваться Photoshop'ом. У меня бы очень вот почему-то не развита эта часть меня. Я бы очень хотела попробовать пройти этот курс, потому что, зная, с какими результатами выходят наши ребята-выпускники, когда они там уже рисуют свои какие-то брендинги, логотипы, что-то еще, я понимаю, блин, ну, наверное же, я тоже могу. И я бы на самом деле... Блин, сейчас просто столько нового всего запускается, я вообще... Ну, тут, наверное, приоткрою завесу тайны, не знаю, когда выйдет подкаст, но в этом нет никакой супер тайны, вот, но в этом году мы будем делать курс по основам финансовой грамотности, вообще вот по как вообще все это работает, как, блин, что считать, куда смотреть, на какие показатели, как в этом разбираться, потому что в большинстве своем гуманитариев всегда больше, чем людей, которые шарят за цифры в статистике, в математике, но при этом я считаю, что, ну, гуманитарий — это не приговор, это лишь, ну, возможно, какой-то набор навыков и скиллов, который в тебе, ну, типа, от природы прокачан, возможно, чуть лучше, но это не значит, что ты не можешь прокачивать другие навыки, поэтому я хреново разбираюсь в цифрах, ну, то есть я знаю, что это можно делать гораздо лучше, и я буду первым студентом, который пойдет на этот курс, который мы запустим, ну вот я думаю, что уже весной.
Это больше личные финансы или бизнес-финансы?
Мы вот сейчас это решаем. Делаем разные исследования, каст-девы, то есть какой продукт в большем запросе аудитории, да, личный или как раз-таки, может быть, интереснее поговорить про проектные финансы, не знаю, агентский бизнес там и так далее. Вот, потому что, в принципе, есть экспертиза в разном, то плюс мы еще хотим подключать там ребят, приглашенных спикеров. Но что-то пока такое ощущение, как будто бы все хотят начать с личных финансов. Как в жизни этим пользоваться?
Слушай, мне очень нравится ASAP. Это классный курс, в котором ты участвуешь как будто в огромной ролевой игре. У тебя есть заказчики, которые отвечают тебе на почту, ты с ними общаешься. Там происходит просто... Ты знаешь, как Sleep No More? Sleep No More есть в этот иммерсивный, да, театр в Нью-Йорке. Вот то же самое, только в сфере диджитал и в онлайне. Разворачивается очень много веток событий и сценариев, и это прям прикольно, интересно. Я просто один из преподов там, поэтому я не могу сам его пройти, наверное, целиком. Там есть как бы теоретические лекции, какой-то их ряд, которые тебе помогают по этому пути идти. И, собственно, вот этот вот, что самое интересное, вот этот вот практический путь на протяжении месяца, да, Саша, по-моему, или полутора?
Да, да, да. Ну, полтора месяца.
Это прям очень классный, интересный формат. А из того, что я прошел, мне кажется, мне было бы интересно, я вот как раз знаю Photoshop, Illustrator, Corel и вот это вот все, но мне было бы интересно, наверное, motion design, потому что это такая классная магия, да, когда ты можешь оживить то, что ты нарисовал, и оно будет двигаться.
Да, блин, motion design для меня вообще магия, я тоже хочу. Но надо сначала пройти тот первый по дизайну, класс. Супер, спасибо вам, ребят, огромное, вообще очень много о чем поговорили.
Спасибо.
Спасибо тебе, Полин, получилось прикольно.
И спасибо вам, дорогие наши слушатели. Мы надеемся, что вам понравился этот выпуск. И если это так, то не забывайте ставить нам оценки в вашем приложении, писать комментарии и отзывы. До скорых встреч. Пока-пока.